Мы говорим о раскрытии Творца творением в этом мире, который чувствует не больше, чем ощущение этого мира. И как же человек может раскрыть Творца, Элоким, высшие мира, миры? Ведь все скрыто, непонятно. У нас нет никакой для этого подготовки. И чувства, которые воспринимают только этот мир, и чувствительности нет, и нет даже потребности. Мы видим, что люди удовлетворяются тем, что есть в этом мире, или живут, находятся в природе. Немножечко верить во что-то, что есть высшая сила, но раскрыть ее нет потребности в этом. И наука Каббала говорит о раскрытии Творца творения. И поэтому она представляет нам книги, которые называются «Сварим к душам», святыми книгами. Это называется божественность, свойство отдачи, свойство любви, которое управляет природой. Она окружает и включает в себя всю природу. И именно эту силу нам необходимо раскрыть. Эта сила нужна нам для того, чтобы исправить нас, устроить нашу жизнь и в этом мире, и в более высокой плоскости, в духовной. Нам необходимо ее раскрыть. Мы чувствуем в этом необходимость. И откуда мы, с чего мы начинаем? Берешит, с самого начала. Вначале сотворил Творец землю. То есть сотворил Творец природу. Творец и природа имеют тоже гематрия, числовое значение одинаковое. Это все далекое, скрытое, все Элоким, Творец. Так что же он сотворил? Небо и землю, две силы. А нам необходимо из этих двух сил начать составлять нашу душу. Силы положительную и отрицательную, силу получения отдачи, тьму и свет. В нашем мире все, в конце концов, состоит из двух сил. И наука Каббала, и все ее источники, это могут быть и Тора, это может быть и Талмуд, и Мишна. Это, конечно, и каббалистические книги, которые написаны на языке Каббалы, например, книга Зор. Все говорят о раскрытии Творца. А человеку большего не нужно. Потому что, в общем-то, для чего у нас есть эти книги? О нашем мире, из них он и так ничего не выяснит. Наш мир мы изучаем из природы, наш опыт нам его раскрывает. А эти святые книги нам нужны только для того, чтобы раскрыть Творца. Элоким — это действующая, управляющая сила, руководящая, ведущая все мироздание, и этого настолько не хватает нам в нашей жизни. А раскрыть его означает построить, подготовить чувство для его раскрытия. И это чувство для раскрытия Творца называется нешама, душа. И наука Каббала передает нам это самыми разными образами. Или, как мы учили на прошлом уроке, это строительство ковчега Ноахом, и строительство храма, и жертвенника. Различные действия, о которых рассказывает нам Тора, наука Каббала, своим языком, сферот, парцуфим, Мирот своими рассказывает о том же. Все говорят об одном и том же. Как мы можем построить душу из правильного сочетания сил добра и зла, света и тьмы? Соответственно, с третьей, решающей между ними силой, чтобы она была правильно выстроена из двух этих сил. И она, эта средняя линия, будет называться душой. Она проявит нам истинное мироздание, в котором мы почувствуем жизнь, в которой мы живем и существуем в соединении и единстве с этой высшей силой, которая сотворила нас, которая называется Творец. Поэтому мы во время чтения Зор должны все время думать об этой цели, что мы, по сути, хотим раскрыть за тем, что Зор нам рассказывает, какие внутренние силы, которых две всего, о которых говорит книга, как мы из того, что он нам рассказывает, можем перенять на себя пример этих двух сил. И еще добавить, и шаг за шагом, постепенно понять, как собрать душу из этих двух противоположных сил, существующих в природе, которые подготовлены в природе, чтобы мы сами построили нашу душу, раскрыли это кли для раскрытия Творца. И тогда этим мы приблизимся к Творцу, соединимся с Ним и приблизимся, услышь Творца, Творец един, и имя Его едино, единство. Так давайте будем читать Ноах, что нам говорит книга. Мы читаем брошюру «Зоар Леам», трактат Ноах, 47-я страница. Заголовок «И были сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега». 293-й пункт. Еще раз, мы говорим о силах, которые находятся в каждом из нас. Все эти сыновья Ноаха, они в нас. И сам Ноах в нас, и весь этот ковчег в нас, и бушующее море, и все силы, в которых там говорится, и неживое, и растительное, и животное, все находится и внутри ковчега, и вне ковчега. Все находится внутри человека. Человек — маленький мир, и мне нужно видеть все эти силы, как я сочетаю их правильно в себе, для того, чтобы через бушующее море, через потоп, внутри этого ковчега, с моими небольшими силами, когда я строю правильную систему, правильный механизм, для того, чтобы выйти после потопа, продолжить и продолжать, пока я построю и то, что рассказывает мне Тора, свою духовную, совершенную, цельную реальность. Так все находится во мне. Пожалуйста. Я напомню, что можно скачать эту брошюру «Зоар Леам» на сайте «Каббала Леам», kav.co.hl. Избранные вопросы, относящиеся к урокам, будут заданы в процессе урока. Брошюра «Зоар Леам», Ноах, 47-я страница, 293-й пункт. Если сказано «были сыновья Ноаха», почему же добавлено «вышедшие из ковчега»? Разве были у него другие сыновья, которые не вышли из ковчега? 294. Да. «Ибо сыновья его породили сыновей», о чем сказано, «и вот родословие Ноаха, и они не вышли из ковчега». Именно поэтому написано «вышедшие из ковчега» Шем, Хам и Ефет. То есть, с помощью процесса, который называется потоп, который проходит над внутренней сутью человека, когда он учится, занимается наукой Каббала, проходит внутренние процессы, и он порождает своими внутренними свойствами, скажем, который называется Ноах и его жена, весь этот процесс, который проходит в ковчеге, рождаются дополнительные силы, новые свойства, с которыми он продолжает. Человек. 295. Сказал Раби Шимон, «Если бы я находился в мире, когда дал Творец миру книгу Ханоха и книгу Адама, я бы сделал все возможное, чтобы они не попали в руки людей, поскольку тогда все мудрецы не остерегались при их изучении и ошибались, подменяя обычное толкование слов иным толкованием, выводя их из предела высшей святости в иной предел, не святой». То есть, книги, которые были написаны людьми, как Ханох, как Адам, Адам Аришон, которые раскрыли Творца и написали, конечно же, писали о раскрытии Творца, о чем еще писать? Эти книги, они дошли до людей, которые не находились в духовном высшем постижении. И тогда эти люди подумали, что говорится о нашем мире. Если я вижу только этот мир, то любая книга или все, что я вижу, что попадает в мои руки. И я думаю, что говорится об этом мире, тем более, что все каббалистические книги написаны на языке ветвей. Они говорят названиями, понятиями этого мира, а подразумеваются духовные действия на духовном уровне. И человек, находящийся в духовном мире, понимает, что говорится о духовном мире. А человек, находящийся только в материальном мире, думает, что написано о материальном мире. И поэтому те же книги, которые написали Адам Ришон и Ханох, говорит Рашби, они попали в руки людям, не находящимся в духовном мире, и они опустили их понятия, много испортили своим земным пониманием все, что касается исправления мира. Они попали в изучение нецеленаправленное, не для того, чтобы раскрыть Творца, как написано, вернулись сыновья Творца и поднялись до имени Творца, и познают меня все от мала до велика, и так далее. То есть люди учили святые книги не с намерением прийти к раскрытию Творца, и спустили Тору с его духовного уровня от той высочайшей цели до материального, земного уровня. И этим они принесли большой траур и ущерб всему миру. Об этом сказано также в предисловии книги Зоар. И здесь он тоже говорит нам об этом. Пожалуйста. Но теперь мудрецы мира знают сказанное и скрывают его, не раскрывая тайн, и укрепляются в работе на Господина своего. Поэтому сейчас разрешено этим заниматься тайным. Но каббалистические книги с тех пор были написаны в таких формах, чтобы люди не поняли точно, о чем говорится, и к тому же еще и скрывали их. И получается, что Рашби тоже скрыл книгу Зоар. Он боялся, что она раскроется. И другие книги. 296. Эту историю о сыновьях Ноаха, вышедших из ковчега, нахожу я тайной из тайных. Когда пробудилось ликование, возносящееся над всеми ликованиями, утаенное, скрытое, и это бина, во время подъема ее в рожь Арих-Анпина, стала там хохмой. И тогда причина всех причин, Арих-Анпин, светит изнутри тонким светом. Ведь бина может получить от Арих-Анпина лишь тонкий свет по причине отсутствия хасадим. Это мы изучаем высший механизм для того, чтобы передать душам, дать душам свободно развиваться. Высший свет спускается к ним только при условии, что они способны его принять, по мере того, что они способны находиться в уподоблении с высшим светом, чтобы у них было то же свойство отдачи, любви, соединение между собой. В той же мере они смогут получить высший свет. Ни одна душа в одиночку не может получить высший свет, а только если души соединяются вместе, то, что называется общество, народ, группа, где отменяют друг перед другом себя люди, находятся в единстве. И поэтому мы видим, что и в стоянии у горы Синай было условие, если вы соединяетесь как единый человек с одним сердцем, тогда есть раскрытие Торы. Если нет, здесь будет место погребения вашего, вы зайдете в большую тьму. То есть этот высший механизм, высшего, то, что называется Рош Арих-Анпина, это особая система, спускает очень тонкий свет, наше действие, наше функционирование, при условии, что мы можем принять его и действовать только в уподоблении себя, этой отдаче ему, и тогда он раскрывается больше.
И поэтому утаена и скрыта эта бина. И поэтому пробудилась бина и приняла в себя свечение трех линий. Ликование, вознесенное над всеми ликованиями, светит в правой линии высшим елеем умощения, это свет хухма, свечением хасадим, холам, и светит левой линии ликованием прекрасного вина, свечением хохма, шурук. И светит средней линии хирик ликованием двух линий, правой и левой. Ибо руах, ветер, то есть зерампин, пробудился и входит в среднюю линию бины, и от нее точка хирик и средняя линия. А руах левой линии поднялся и был передан руаху правой линии. И тогда включились друг в друга три линии бины. Когда с правой стороны приходит к нам хасадин, ели, а с левой стороны приходит вино, хохма, и средняя линия выстраивает их таким образом, что производит сокращение на левую линию и начинает поднимать ее снизу вверх, то есть получает, готово получить цвет хохма только в условиях, при условии, что дают, отдает дающему, и тогда она объединяет две линии, готова получить свет хохма в облачении света хасадим, то есть правая в левой и левая в правой, так что состоит из двух. Получается, что средняя линия, поскольку она происходит из конфликта соударения этих двух линий, она готова, средняя линия их соединит, хотя они противоположны друг другу, когда притягивающая и отталкивающая сила плюс-минус именно с помощью человека могут соединиться вместе, когда они приходят от Творца, они противоположны, и человек соединяет их вместе, поскольку хочет в них обеих уподобиться Творцу. Как находится в единстве в Творце, так и Творец хочет соединить их, чтобы уподобиться Творцу, и тем самым он делает из себя среднюю линию, то, что называется. То есть, то, чего не было раньше, то, что соединяет эти две линии внутри себя. Да. Рейш ца дизайн. И сливается зерампин с биной, и три линии бины входят и становятся тремя линиями зерампина. Из трех линий, находящихся в зерампине, выходит одна, брит, союз, исот, основа, и нуква, слита в союзе. А затем переходит от него поднимающийся руах, ветер, руах левой линии, и нуква беременеет от него, то есть левая линия перешла от зерампина и передана нукве. А затем, когда нуква включена в две линии зерампина, получая также хасадим справа, слились они, руах с руахом, зерампин с нуквой, и нуква беременеет тремя сыновьями. И тогда от Ноаха и Ковчега происходят три сына, три высших линии, от Зерампина и Нуквы. И это те, кто вышел из Ковчега, Шем, Хам и Ефет. Шем с правой стороны, Хам с левой стороны, Ефет — это аргаман, пурпур, средняя линия, включающая всех. То есть, еще раз, Вследствие того, что душа хочет прийти к единству, к уподоблению Творцу, поднимается ман, получает свыше две силы, правую и левую, или же это ели и вино, или же это отдача и получение, неважно, как мы называем эти две силы. Эти две силы, благодаря тому, что Малхут прилипает к Зерампину, она получает среднюю линию, то есть получает эти две силы с помощью Зивога Зерампином, средней линии, и от этой средней линии уже эти три линии вместе действуют на души, на те души, которые вызвали этот процесс сверху вниз. И получается, у нас следующее. Есть души, находящиеся в мирах Бия внизу, они поднимают ман. Этот ман доходит до Малхута Целута, Малхут Целута поднимает его в ман Зерампина Целута, Зерампин Велоким в Бину. Зерампин называется Творцом, поднимает ман в Бину. Бина поднимает это в Арихампин, это Высшее Высшего. Так мы это читаем. И оттуда уже начинается обратный путь Высшего Света, который разделяется на правую и левую линию. Обратно через Элоким Бину, которая опускается в Зерампин, в правую и левую линию Зерампин. Малхут делает из них третью линию, и эти три линии из Малхут уже переходят в души. Так этот процесс работает сверху вниз и снизу вверх. И Тора рассказывает нам только об этом, о трех этих линиях, и как они все больше и больше выстраиваются. Один раз это как ковчег с тремя сыновьями Ноаха, мы увидим, что затем с ними происходит, потом приходят к Вавилонской башне, что с ними происходит в Вавилонской башне, затем они приходят в Египет, затем приходят к первому храму, ко второму храму, пока мы теперь не находимся перед третьим храмом, который является конечным зданием, когда в результате всех этих построений, когда мы построили общую душу, она должна была разбиться, чтобы снова выстроиться, и так мы продвигаемся поэтапно, пока не находимся перед последним этапом, когда уже были все раскрытия в соответствии с Юткей Вавкей, и кроме последнего избавления, которое мы должны сейчас сделать. Но в соответствии с самой малой мерой мы должны выстроить это в соответствии нашему времени, когда мы с помощью этих этапов, как Ноах, как человек, который выходит из разрушения, разбиения, из потопа в этом случае, и начинает выстраивать свою новую жизнь. Тогда это было на уровнях неживом, затем в Вавилоне на уровне растительном, затем было на уровне живом в первом храме, а затем уже это приближается к нам, и мы на уровне говорящей, на последнем уровне должны это выстроить. То, что касается нас, наши дни, мы должны изучать даже из главы Ноах, как он выходит из ковчега, и мы должны также выйти после того потопа, который, я думаю, скоро пройдет и с нами. Шем, Хам и Ефет, вышедшие из ковчега, указывает на то, что они представляют собой сущность трех линий, находящихся в Бине, которые распространились в Зерампине, а из Зерампина в Нукву — ковчег. И это Шем, Хам и Ефет, которые родились в ковчеге и вышли из него. Вначале показано, как Бина находилась в свечении левой линии, получив лишь слабое свечение от Арихампина. Затем показано, что благодаря Руаху средней линии, поднявшейся в Бину, светит Бина тремя линиями. Как сказано, три вышли из одного. То есть три линии Бины выходят из одного Зерампина, И поэтому один Зейрампин существует в трех. И три восходят в трех, поскольку вследствие того, что Зейрампин вызвал свечение в Бине, сам он тоже удостоился их. Есть здесь несколько слов, пока мы их не понимаем, я их объясню. Закон в духовном прост. Нижний, который пробуждает Высшего, в той мере, в которой он пробуждает Высшего, то, что он пробуждает Высшим, ему полагается это получить, поскольку сам Высший всегда находится, высшая ступень над духовным, над нами 125 ступеней, пока мы не приходим к концу исправления. И каждый раз, когда я поднимаю себя в просьбе, в требовании на более высокая ступень, она совершенна. Она ни в чем не нуждается. А я, когда поднимаю свою просьбу, я пробуждаю в ней хисарон, и тогда весь хисарон, вся потребность, которая принята от меня и выше постигает в соответствии с этим хисароном, приходит ко мне обратно, как младенец, требующий что-то от матери, она что-то от него ему доставляет, и она ничего не требует для себя, дает ему все, и он получает все. Это называется нижний, который включается в высшего. В этой мере он удостоится получить то, что высший для него достиг. Таким образом это работает. Дальше. А затем из трех выходит один, брит, союз. То есть из трех линий Зейрампина выходит одна. Это брит, союз. И в этом союзе, являющемся есодом, слита Малхут в виде точки под этим есодом. А затем выстраивается нуква. Сначала от левой линии Зейрампина, а затем от всех трех линий. И производит с ним соединение зевук, называемое Ноах и Ковчег. И тогда получает она каплю зивуга, состоящую из трех линий Зейрампина, и эти три линии называются Шем, Хам и Ефет. И это именно те три линии, которые вышли в Бине и опустились и перешли к Зейрампину, а от Зейрампина перешли к Нукве, Ковчегу, и происходят от Ковчега, рождаясь и входя в мир. И поэтому настолько точно указано, и были сыновья Ноаха, вышедшие из Ковчега. Не надо забывать, что здесь говорится о нас, что мы внутри содержим все эти свойства, и в них мы внутри себя должны соединить с помощью прослушивания еще, еще, еще. Мы вдруг начнем, это называется свет, возвращающий к источнику, мы вдруг начнем чувствовать, что в нас действуют эти силы. Как они находятся, одна с правой стороны, другая слева, это в середине, это сверху, другая снизу, и есть всевозможные соотношения между ними, как ребенок, который ничего не знает в нашем мире, но включен в него, так слышит, видит, чувствует, развивает свои чувства, вместе с тем, что он входит в мир, он развивает. И так мы развиваем новое чувство, которое называется душой. И начинаем, мы читаем сейчас, как она устроена, как она должна раскрыться нам. И мудрецы нам об этом написали. И постепенно, этап за этапом, еще лист, мы начнем чувствовать, как это пробуждает нас, всевозможные реакции. Сначала Ковчег, Ноах, радость Ефета, Шемхам Ефет, потом радуга, всевозможные животные, все, о чем рассказывает Тора, все эти вещи я должен почувствовать в себе. Человек — это малый мир. Мы это изучаем также и восприятие реальности. Все необходимо провести через себя. И каждое слово я должен тотчас искать, где во мне оно находится. На что она указывает во мне? Пожалуйста.
298. Ахам — это отец Кнаана. Кнаан — это окалина от золота, которая ниже отходов. И она оседает в тигле во время плавки в нем золота. Это пробуждение нечистого духа первородного змея. Потому что Хам — это левая линия, то есть золото, а Кнаан — его отходы, и это свойство первородного змея. И поэтому настолько точно указано, и Хам — это отец Кнаана. Того самого Кнаана, который навел проклятие на мир. Того самого Кнаана, который был проклят. Того самого Кнаана, который омрачил лик творений. Змея, который соблазнил Хаву и навел проклятие на мир, и был проклят, и омрачил лик творений, и принес смерть творениям. Еще раз, мы должны понять, что эта левая линия, она приходит свыше, приходит от Творца, от Божественности. И только когда она входит в желание получать, наше желание получать, тогда там она действует так, что превращается в змея, и в Кнаана, и в золото, и в Хам. Все эти отрицательные свойства, которых будет еще много, все эти грешники, о которых рассказывает Тора, это все относится к этой линии. Поэтому необходимо понять, когда мы говорим о левой линии, мы не говорим о левой линии, которую нужно совершенно стереть, а правильно воспользоваться ей. В этом вся суть науки Каббала, которая объясняет, как правильно сочетать правую и левую линии, как их подкоротить, как сократить, и как можно в их сочетании воспользоваться. И вот эта правильная формула, которую можно вывести, сочетая получающее и отдающие свойства, так чтобы вместе они стали работать ради отдачи. 299. И потому никто не был исключением из общей массы, как написано, что Хам, который отец Кнаана, и это указывает на того, кто омрачил мир, на силу змея. И вовсе не пишется о том, что Шем — это отец того-то, или Ефет — отец кого-то, а сразу переходят к нему и говорят, а Хам — это отец Кнаана. И, конечно, это, как сказано выше, для того, чтобы показать, что левая линия, то есть Хам — отец первородного змея, который называется Кнаан. То есть в той же форме, как сейчас, ее, конечно, нужно стереть, не пользоваться, закрыть, сократить, чтобы в человеке все свойства, которые идут во зло ближнему, это, по сути, то, что мы видим из всех этих свойств, змеи, Хам, Кнаан, и золото, Зеав, это все это действует ради во зло ближнему. Такой вид получения эгоизма, что он не просто хочет наслаждаться, а все идет ради во вред ближнему. То есть такой вид использования совершенно отрицаем. Он не приводит к соединению двух линий и не продвигает нас к Творцу. Да. Еще раз, постепенно. Левая линия, правая и средняя находятся в нас все время, все эти линии. Но самый нижний уровень называется первородный змей. Левая линия, правая линия, средняя линия. В каждом из уровней находятся все и все время. 300-й пункт. И потому, когда пришел Авраам, сказано, и прошел Авраам по земле, а кнанеи уже были тогда на этой земле. То есть в нашем желании получать, с которым мы начинаем работать, мы раскрываем все отрицательные силы. И только затем, с помощью учебы, с помощью нашей работы, то, что каббалисты нам советуют, мы раскрываем силу правую, с правой линию Авраама. Это все приходит впоследствии. Потому что в мире еще не было праотцов Мохин, которые притянули в нукву, называемая земля, и еще не пришло потомство Израиля в мир, когда название «Кнан» отошло от земли, и приобрела она высшее святое имя Израиль. Что это значит? Если мы не притягиваем к себе высший мир, свет, если мы не стремимся стать Исраэль, прямо к Творцу, Яшар-Кель, прийти к уподоблению с Творцом, соединением с Творцом, это называется Исраэль, направленный прямо к Творцу, если мы не работаем с нашим желанием, эрец, рацион, однокоренные слова, чтобы было желание, эрец Исраэль, желание подняться к Творцу на уровень, называющийся святость, отдача, то мы, соответственно, и не получаем, не раскрываем и левую линию. Нет левой линии без правой. Когда пришел Авраам, правая линия, вместе с ним раскрылась и левая линия. И тогда он раскрывает, что уже находились кнаняне в земле. А до этого нет, это была просто земля, и все, желание. По мере того, что мы притягиваем, приобретаем силу отдачи, силу любви, силу Авраама, в той мере мы раскрываем, что в нашем желании, в нашей земле находится кнании. Наше желание эгоистическое получать находится глубоко, глубоко в нашей природе и управляет нами изнутри. Дальше. Эрец, земля. Нуква Зеранпина. И до тех пор, пока не исправили ее праотцы в качестве трех линий, она была только лишь свойством левой линии. И это золото, из которого происходят отходы золота, первородные змеи, называемые Кнаан. Это то, что в нас есть. Но именно это раскрытие зла, это хорошо, мы должны радоваться. Это символ того, что мы продвигаемся. Раньше мы были в бессознательном состоянии, кто мы, что мы. И то, что сейчас раскрывается зло, означает, что мы притянули добрую силу и против нее раскрываем зло. Это все равно, что выйдя сейчас на улицу, спроси людей, скажи мне, ты зло, ты эгоист. Ты плохой? Никто не скажет, никто с этим не согласится. А только люди, которые начинают работать над собой, начинают понимать, кто они, что они, в чем их природа, они начинают раскрывать, что зло управляет ими. Это уже продвижение. Как сказано, сотворил я злое начало, сотворил Тору приправу, потому что свет возвращает к источнику. Сначала нужно раскрыть это зло, злое начало, чтобы было понятно, от чего мы должны избавиться. И тогда человек подходит к учебе, и тогда эта учеба называется Тора, иначе она не называется Тора, иначе она будет называться просто мудрость. Если он не требует, не раскрывает, не тянется к учебе для того, чтобы исправить себя, то это не называется, что он учит Тору, потому что Тора находится только против злого начала. И поэтому здесь, когда мы начинаем раскрывать, что мы плохие, означает, что мы начали пользоваться тем, что называется Тора. Светит нам свет и указывает нам, что мы, по сути, раскрываем то, что Творец нам сделал. Это не мы, это Он сотворил злое начало. А мы, просто в конце концов, это раскрыли. И поэтому находимся уже в начале пути. Теперь необходимо только исправить. Именно об этом сказано. «И увидел кнаанейца на земле». И об этом сказано, когда Исраэль были праведниками и притягивали три линии нуквы, и она совершала зевук Зеранпина, Исраэля, и называлась тогда земля именем «Земля Исраэля». То есть, если желание исправлено уже так, что может отрезать вот так левую линию, взять от нее только немножечко, столько, сколько может соединить с правой линией, и правильно их сочетать, правильно их смешать, чтобы получилась средняя линия, чтобы все плохие желания и все хорошие желания, все плохие и хорошие свойства, получение отдачи и отдачи, все это можно было сделать такое сочетание из них, чтобы это было все подобно Творцу, тогда это называется, что он строит среднюю линию, и тогда его желание будет называться Эрец Исраэль. Желание, соединенное, направленное к Творцу. То есть человек строит в себе такое свойство, которое называется земля Израиля. По имени Исраэля Нижних, которые исправили ее. И по имени Зерампина, мужа ее. Зерампина называется Кадош Баруху, как мы говорили, Творец. И получается, что человек и Кадош Баруху сейчас находятся в единстве друг с другом, по мере того, что человек уподобляется Творцу. И поэтому в этой же мере он называется Адам, подобный Творцу. А во всех остальных своих свойствах, в которых еще не пришел к подобию, к слиянию, называется животным, все животными рождены, как написано. А когда не были достойны Исраэль и оставили нуку в левой линии, то есть не могли исправить и связать с правой стороной, в которой есть отходы, то есть такие желания, которые... с которыми, над которыми не могут еще преодолеть, называемый Кнаан, то тогда называется земля именем земля Кнаана. Сейчас мы можем уже понять, что Тора рассказывает нам о том, как мы делаем войны, когда приходят в землю Израиля из Египта, через пустыню, входят сюда, находятся в земле в этой семь народов, и с ними нужно воевать. Почему, как и зачем? Все это для того, чтобы выстроить в себе соответствующие свойства. Найти прежде всего все эти народы, все эти желания, которые не могут связаться сами с Творцом, не могут отдавать, и тогда, из-за того, что мы делаем, устраиваем эту войну с собой, поднимаемся над этими эгоистическими свойствами, строим в себе желание отдавать, желание, которое называется Эрец Исраэль. 301 пункт. И потому говорится, и сказал он, проклят Кнаан, рабом рабов да будет он у братьев своих, поскольку он является свойством первородного змея, который навлек проклятие на мир. На самом деле, мы не можем исправить этого змея во время нашего занятия, нашего пути до самого Гмара Тикуна. Только в конечном исправлении это зло на самом деле исправится. А до тех пор мы должны все время как бы уходить от него, от этой левой линии, брать от него только понемножечку, столько, сколько мы можем соединить с правой линией. Затем мы будем учить, что такое последние воды, маймахроним, сир ля азазель, козел отпущения, и увидим, что такое ситрахра, клипот. Это некие виды наполнения, только чтобы она замолчала пока, чтобы дала нам возможность продвигаться в отдаче, в святости. И потом, впоследствии, мы раскрываем эти силы отдачи. И потом мы уже можем окончательно уничтожить эту силу. А пока что, во время этого похода, пока мы растем, нам нужно пока что давать ему такое восполнение, чтобы только что нам не мешало. Мы будем говорить, в каком хитром, умном виде мы должны это делать. Когда мы даем немножко сир ля азазель, этот козел отпущения, небольшой вкус, небольшое наслаждение, и он этим занимается, бросают как что-то, как собаки, и она уже оставляет нас спокойно. И так мы можем продвигаться. И ему не стоит на нас прыгать, потому что если он на нас прыгнет, тогда он не получит эту часть. Ну, таким образом мы работаем. Это очень особенная мудрость, как работать с собой, и постепенно Назор этому научит. Пожалуйста.
И о змее сказано, проклят ты более всякого скота. Поэтому прокляли его и сейчас, проклят Кнаан, рабом рабов будет он у братьев своих, потому что животные — рабы человека. Животные, имеется в виду те желания, неживое растительное животное, когда мы, если можем, исправить его на уровне человек, и тогда они поднимаются и включаются в человека, скажем, неживое растительное животное, которые я принимаю, я пользуюсь ими, чтобы самому подняться, и они относятся тогда к уровню человека вместе со мной. Но те, которые я не могу поднять, находятся на уровне неживой растительной или животной, и поэтому называется, что остаются на уровне животное, поскольку животное является рабами человека. И так как он еще хуже и более проклят, чем все остальные животные, поскольку у всех остальных животных есть возможность присоединиться к уровню человек, поэтому раб рабов. Поэтому сказано о Шеме, Хаме и Ефете, что они трое сыновей Ноаха, вышедшие из ковчега, то есть три линии, которые Нуква, называемая Ковчег, получила от Зерампина и забеременела ими и произвела их на свет. То есть человек, вслед за тем, когда он проходит потоп, раскрывает после этого внутреннего потопа, что есть три линии, и начинает работать с ними. Раскрывает землю, желание, и как он начинает с ними, с этими свойствами, работать. Вопросы? Да? Раф, статья начинается с вопроса. Почему называется... Если вышедший из ковчега, разве были у него другие сыновья? И написано, после, что были другие сыновья, об этом сказано вот родословие Ноаха. Как будто нет ответа. Это то, что тебя беспокоит. Где еще его сыновья? Да-да, вот эти сыновья. Я вижу, тебе родственников не хватает. Я тебе еще раз говорю. Мы изучаем только что, то, что относится к развитию души. Нет. Те желания, которые не относятся к развитию. То есть, есть еще огромное количество, тысячи тысяч свойств, которых Тора вообще не касается. Ты раскроешь их, когда ты раскроешь свой внутренний мир, поскольку вся Тора говорит о внутреннем мире человека. Ты раскроешь еще свойства, но вместе с тем ты раскроешь, что ты не должен сейчас ими пользоваться, что затем они включаются сами собой во все другие действия. И главное то, что происходит, это третьи линии, эти третьи свойства, которые приходят свыше, правая, левая, отдача и получение, и третья линия, которую ты должен выстроить из этих двух. И это то, что происходит, а все остальное — следствие из того, что человек проходит, и тогда он называется Ноахом, и проходит все эти состояния, ковчег. А почему ты о животных не спрашивает? Может быть, ты тоже назовешь животных какими-то именами? Нет, ты говоришь только о детях. А здесь родословие именно те, с которыми ты идешь дальше, чтобы построить свою душу. Говорится о тебе, что ты сейчас как Ноах, и ты идешь. И ты теперь уже не Ноах, из тебя выходит это потомство, и тогда в сочетании их продолжают. Каждый раз душа называется другими именами, как тебе сказал, это может быть жертвенник, может быть храм, может быть ковчег. Это может быть все. Скиния Завета, неважно что. Это могут быть различные имена. Да. Правильно ли я понял статью, что человек создал душу, поднял ее наверх, она разбилась и вернулась вниз? Правильно я понял? Я таких еще не слушал, такой теории еще не слышал я. Человек создал душу, что это значит? А что мы здесь создали? Мы же созданы здесь. Творец, написано следующее. Берешит, я говорил об этом в начале. В начале создал Творец небо и землю. То есть у нас небо и земля, два свойства. Небом называется отдача, землей называется получение. И между землей и небом мы должны найти себя, существовать, выстроить свой мир правильным использованием свойства отдачи, что называется Элоким, свойство получения, это земля, и это наша природа. И сделать так, чтобы небо и земля были как одно целое. То есть, чтобы мы подняли землю до небес. Это наша цель. Чтобы из желания получать, называемым землей, мы выстроили, сделали в нем, произвели в нем такие действия, сделали такие свойства, состояние, чтобы это желание получать было буквально как небо, как Творец. И в этом наша работа. Для этого мы существуем. Для правильного использования и полного нам нужно дойти. Все находится. Нам ничего не надо творить. Мы не Творец, мы творение. Нам надо только правильно пользоваться силами, находящимися в нас. Сейчас мы находим себя на самой нижней ступени. Мы раскрываем себя, находящимся в какой-то реальности. Эта реальность... Какая реальность? Вот это. Где она находится? Она находится в нашем внутреннем восприятии. Я получаю, кроме этого мира, неважно, что там есть, и вся история, география, и все это, я, кроме этого мира, все-все, что есть у тебя, получаю еще какую-то особую книгу, которая объясняет мне о другом мире, о совершенно другом измерении. И эта книга говорит мне следующее. Ты прочитай то, что написано, и небольшое объяснение, чтобы немножко дало тебе концентрацию, как искать. И исходя из того, что ты читаешь и ищешь себя в этом, ты придешь к ощущению дополнительному. Кроме того, что ты чувствуешь здесь и сейчас, в пяти своих органах чувств материальных, животных, поскольку в нашем теле мы как животное, ты кроме этого начнешь чувствовать еще реальность. И эта книга рассказывает тебе об этой новой реальности, другой, высшей, которую мы сейчас не чувствуем. Раскрыть чувствительность к этой реальности называется раскрыть душу. Развить душу. Как я могу развить ее, эту душу, это новое чувство? Мне говорят, есть две силы, которые приходят к тебе. Сила отдачи и сила получения. Правильное сочетание между ними. Это то, что даст тебе возможность построить это чувство, которое называется душой. Правильное сочетание между ними. Выстроить твою душу. Как? Ты возьмешь отсюда пример, будешь читать. Книга сама и твои усилия как-то сориентироваться в том, что он рассказывает. А он рассказывает тебе только о том, как выстроить чувство этого измерения, о котором он рассказывает. И тогда чтение и твое усилие в этом... Это именно то, что выстроит тебе чувство, и тогда ты начнешь чувствовать. Ничего, кроме этого. То есть у нас эти две силы, они находятся перед нами, правое и левое, плюс и минус, получение и отдача, и мы должны найти их и выстроить из них самих себя, нашу душу. И постепенно само чтение дает нам всевозможные формы, внутренние ощущения. Я тебе говорю из опыта. Ты вдруг начнешь распознавать эти вещи, которые мы читаем. Ты вдруг начинаешь понимать, что ты видишь наш мир и через него другую реальность. И одно не отменяет другого, и нет у тебя никакого сопротивления или какого-то дуального шизофренического восприятия, раздвоения. Но на самом деле это такое такая реальность, откуда приходят силы, и в это материальное восприятие, где ты воспринимаешь свое тело, оттуда приходят силы, и действия, и свойства, когда именно тот мир управляет этим миром, и ты начнешь чувствовать себя на двух уровнях. Но для того мира ты должен развить чувствительность. И эта книга дана тебе, чтобы развить чувствительность. И ты не должен здесь ничего творить. Ничего. Это буквально неверно. Ты должен определять те вещи, о которых рассказывает книга. Да. Это вещь дополнительная, о которой вы говорите. Это, по сути дела, все. Я это делаю, или я получаю силу извне? Ты все получаешь извне, если ты прикладываешь усилия, делаешь его как ребенок, который не знает, правильное усилие нет, он разбивает, строит, создает балаган. Итак, ты сделай. У тебя внутри балаган, я уверен, уже есть. Копайся там все время, все время, все время. Попытайся как-то сориентироваться там внутри. Ну, передай своему товарищу. Это объяснение мне нравится. Последняя вода, и это при условии, что ты знаешь, что у тебя есть сила зла, и ты знаешь, что ты не можешь справиться с ней, и тогда ты находишь какой-то патент, который называется «козел отпущения». Когда ты выходишь из той теснины, когда находишь свое зло, и это зло молчит и дает тебе возможность любить ближнего. Понятно? Итак, ты нашел. Да-да, говорится о духовном мире. Но мы же не пользуемся желанием получаем ни в коем случае. Занимаемся желанием получать, чтобы все время давать, и никому ничего не даем. В материальном мире. Но в духовном мире козел отпущения. Слава Богу, есть у нас желание получать. Ты находишь в козле отпущения как часть, которую можно заставить замолчать наше злое начало. Я слышал об этой книге, но не знал, что ты можешь получить немного в материальном, чтобы достичь духовное. Нисколько, сколько тебе необходимо. А, открывается новый ход. А я тебе скажу, это не называется козел отпущения. Я все, весь направлен, чтобы достичь вечной цели. Что у нас здесь есть? Ты сам, почему ты тут находишься, а не в другом месте? Ты знаешь, что там нечего искать уже. И если ты пришел к такому решению, уже реши. Перед тобой есть на самом деле что-то достигнуть. Вечное, совершенное, что-то большое. Если это что-то большое, которое только тебя и влечет, но ты должен тоже находиться и в этом мире, и ты даешь этому миру необходимое только, сколько тебе необходимо, чтобы существовать, и чтобы это оставило тебя, это правильно или нет? Я никогда не могу установить, что такое необходимое. Необходимое, я тебе скажу определение, когда бы ты рад и это не получать. Это очень... А ты не слышал. Я слышал ваш ответ. Но человек должен зарабатывать минимум, Ну, даже не минимум, это не важно, зарабатывай миллионы. Только главное, где твоя голова, это определяет. Духовным. А, духовным тогда нет вопроса. Да. А почему другое занимает тебя? Козел отпущения, я вижу здесь место. Это неправильно, Можно определить, что такое козел отпущения? Козел отпущения — это то, что я должен дать, поскольку нет выбора моему эгоизму и своей насущной материальной жизни, поскольку я должен существовать, я должен заставить их замолчать. Мне необходимо жить в этом мире. Я должен обществу, государству и народу, и миру, и семье, и, конечно же, себе. Я собой тоже должен заниматься, и ты должен это делать. Но вопрос следующий. Я это делаю, поскольку у меня нет выбора, и я отношусь к этому серьезно, не просто так пренебрежительно. Возьмите, оставьте меня. Нет, это очень особое действие, козел отпущения. Мы будем изучать много об этом, что это означает. Когда я даю этой жизни то, что необходимо, я не пренебрегаю ею, я не бросаю себя в общество, дайте мне что-то, а я буду заниматься духом. Нет, я должен работать, я должен создать семью, и дать детям профессию, и так далее, все это я должен. Но у меня, в соответствии с моим стремлением к духовному, это называется козлом отпущения. Это называется, что я делаю, потому что мне необходимо. Когда я существую в этом мире, пока я приду к концу исправления, я существую в этом мире, и я должен буду снова кругу обращаться, пока не сделаю свое исправление. Как пишет Раби Шимон, что даже перед последней ступенью, когда он уже поднялся в конец исправления, он почувствовал себя как Шимон с рынка. То есть, что должен быть в этом мире. И где-то там на рынке вместе с тем работать на такой духовности ступени, что вот-вот войдет бесконечность. И это называется козлом отпущения, необходимое. Насущное не порицается, не восхваляется. И это я делаю по необходимости. Необходимости. Если это не является необходимостью больше, это уже клипа. А теперь можешь измерить. Прийти к козлу отпущения — это великая вещь. Это ты уже выясняешь и анализируешь. Я тебе скажу следующее. Мы не работаем в ограничениях, но наука Каббала не ограничивает человека. Но если ты весь слит с целью, само собой ты так относишься к своей жизни. Но Каббала обязывает тебя. Ты должен обеспечить все, что тебе необходимо, в той форме, как и все, как обычный человек в обществе. Не менее того. Да, Агам.
То, что касается змеи, мы читали в статье. В нашем мире, если у меня змея в огороде, я не думаю два раза, что есть плохая сила змей, я тут же вызываю ловца змей. В духовном я понимаю, что мне рассказывается о силах, которые во мне. Мне нужно найти такую отрицательную силу. Нет, ни в коем случае. Это то же самое, как и предыдущий вопрос. Мы не занимаемся и не играемся с левой стороной никогда. Что я сказал? Когда мы раскрываем левую линию? Когда раскрывает, что эти хнаняне находятся в земле? Когда он находит в себе силу Авраама? Только тогда. Я всегда стремлюсь к правой линии, к добру. С того момента, когда я начинаю учить науку Каббала, я все время должен быть в радости, я все время должен быть в добре. Все время быть в близости с людьми, с ближними, с товарищами, со всеми. Я должен быть в подъеме. Если нет, то я нахожусь в клипе. Я все время должен быть слит с правой линией. Если в правой линии, с правой, раскрывается мне линия, тогда она на самом деле левая. А без правой это просто отчаяние, это клипа. Левая линия — это не клипа, как раз таки. Левая линия — это та сила, которая раскрывается мне. Если после правой, если была правая, раскрывается левая, как после Авраама раскрывается Кнан, это тот Кнан, которым я могу заняться. У меня уже есть сила Авраама в руках, в правой руке. И никогда мы не входим в левую линию. Никогда у нас нет такого направления. Мы не отчаиваемся и никакой хандры ни в коем случае. Для чего? Мы получили методику исправить себя, раскрыть Творца. С какой стати я буду входить в это зло? Теоретически, я говорю теоретически, это непросто. Но теоретически, с момента, когда человек понимает, что существует наука Каббала, методика для исправления души, для раскрытия Творца, для соединения с бесконечностью, он уже должен хоть как-то где-то это переживать, этим жить, что я связан с бесконечностью, я связан с вечностью, я уже не умираю, я уже в духовном. Все существует только добро. Необходимо только раскрыть это. Но ты уже есть, ты уже слит с чем-то колоссальным, громадным и большим. Я уже прилепился к нему. У меня уже есть эта точка слияния. Одной точкой я уже слит. Войти внутрь — это берет время. Для этого нужно усилие, наша учеба. Но уже у меня есть это. И поэтому я не говорю, что это просто, но на самом деле нет места отчаиванию. То, что люди грустят, это неправильная форма. Неправильно соединены с группой, не получают от группы подъема, важности цели. И не словами, не то, что я должен это слушать, или песни, чтобы мне все время наигрывали. Мне нужно это почувствовать, эту вибрацию, что это существует в окружении, что мы держим что-то ценное, что-то вечное, божественное. У кого есть это? Такое. Нам раскрыли книгу Зоар, дали возможность, шанс. Это должно быть живым, живым в нашей группе. Мы сейчас учим, как развивать душу. Это как я сейчас, своими 5 органами чувств. Животными ощущаю это, животное существование. Живу-умираю. Я могу сейчас раскрыть из этих 3 линий, о которых мы учим, душу. Что такое душа? То же кли, то же желание, в котором я смогу ощутить вечное существование. Ты это понимаешь или нет? И совершенную жизнь. Это не просто какая-то вечная жизнь, как какой-то ад там, что себе представляют. И Ган-Эден, ад, рай и Геном, ад. Это на предыдущих этапах, еще до бесконечности. Но я уже связан с этим, я уже нахожусь в Творце, мне необходимо только раскрыть это свойство, это чувство, которое называется душа. Мне нужно только раскрыть и почувствовать больше. Да, это берет время, для этого нужно усилие, но оно уже есть. Поэтому все время нужно стремиться только к правому, только к совершенному, только к тому, что должно раскрыться. Да. Гиль. Сидят и Немрод в Сдероте. Нет. Немрод был в Вавилоне. Это мы будем учить. В разных городах сидят, смотрят, все вместе учат сейчас урок. И не находятся сейчас в этой комнате вместе с 300 человеками, которые находятся здесь. Завтра выходим на работу. Секундочку. Ты завтра не выходишь на работу? Или твой сосед выходит на работу? Да, выходим. Это во-первых. Во-вторых, когда сейчас они сидят в Сдероте, а ты находишься здесь, в Петах-Тыкве, есть разница? Нет. Когда ты приходишь сюда в 3 утра, они не могут быть в 3 утра против своих экранов, телевизора или интернета, они там. Так какая разница? Мы все завтра идем на работу. Мы все тепленькие после урока Зоар. Как я присоединю весь народ Израиля к этому уроку Зоара? Что я могу сказать окружающим меня людям, когда я вижу, что в этом уроке есть какое-то спасение для народа и какое-то соединение? Я надеюсь, что народ раскроет эту силу книги Зоар. И придет, будет ее учить самыми разными способами. Не обязательно у нас, никто не говорит, что мы единственные. Я никогда не говорил такого. Есть очень много путей к Творцу, есть разные виды. Но в конце концов, к Зоару необходима подготовка. Нужно знать, как туда зайти, чтобы не оказаться перед тупиком. Но после подготовки, сопровождения, объяснения, которые все время направляют человека, эта книга, она для раскрытия души. У нас есть немножко еще время, что мы читаем дальше. 49-я страница, заголовок «Эти трое сыновья Ноаха». 302-й пункт. Эти трое — сыновья Ноаха. Они — существование всего мира. Существование означает мохин нуквы, которое называется улам, мир. То есть нуква в ацилуте называется улам, мир. Мы, если хотим включиться в этот духовный мир, должны подняться в нукву да ацилут, выше нас, называется шхина, матронита. Есть много имен. Кнесет Исраэль, которая соединяет, кнесет все души, все наши желания. Если я хочу войти в нее, мне нужно, необходимо подняться своими свойствами отдачи снизу вверх. И тогда я вхожу в нее и ощущаю в ней духовный мир. И эта нуква получает, а может я нарисую. Есть души, нешамот, которые находятся в мире Асия, Ицира, Брия. А здесь есть такая нуква де ацилут, нуква. Она называется Кнесет Исраэль. И она получает свыше наполнение, свет. Это кли. Нуква де ацилут. Она получает свыше свет. И этот свет... это свет ее существования. Нуква де ацилут называется духовный мир. Улам арухани. Мой. Так, если души поднимаются и присоединяются к нукву де ацилут, они уже называются Исраэль, прямо к Творцу. Они хотят прийти к той мере отдачи с Творцом, как и Творец с нами, к нам. И поэтому они называются Исраэль. А нуква, которая их объединяет вместе, называется Кнесет, собирающая их вместе. Так нуква получает свыше свет, это ее существование. А души, которые поднимаются сюда, ощущают свет, который влияет на них, духовный мир, свой духовный мир. Здесь они ощущают гашмиют, материальное, то, что мы чувствуем, и даже меньше этого, больше этого. А духовное начинается с нуквы де ацилут. Эти трое сыновья Ноаха, они существование всего мира. Существование означает мохин нуквы, которая называется мир. Они существование высшей тайны мохин в бине. И от них расселилась вся земля. То есть все души всех людей происходят от них, ибо они тайна трех высших цветов в бине, трех линий. Ибо эти три линии установились сначала в высшей бине, а затем их получил Зеранпин и дал их нукве. А нуква породила их, и это Шем, Хам и Ефет, от которых распространились все обитатели мира. Иными словами, все света мохин в мире происходят от них. Ибо когда река, проистекающая и выходящая из реки Зеранпина, оросила сад нукву, она оросила ее силой трех этих высших линий от высшей бины, и оттуда распространились оттенки белый, красный и черный, каждая из этих трех линий, что под нуквой, включена одна в другую. И это показывает, что слава Творца распространяется вверх, в бине, и вниз, в малхут, и она едина в высших и в низших. Здесь есть еще несколько дополнительных имен. Не страшно, мы не должны их запоминать, даже если мы в них запутаемся. Зор все время будет повторять эти имена. Кадош Баруху называется Зеранпин де ацилут, через который приходит к нам высший свет. А здесь система трех линий, которые мы получаем, с помощью которых работаем. Мы, по сути, поднимаем все наши желания к бине ацелута. Это абсолютное желание, свойство отдавать, то, что называется элоким. Итак, река, выходящая из Эден, из сада, то есть выходящая из бины через Зерампин в Малхут, и Зерампин называется здесь. Это река, с помощью которой света распространяются вниз. Об этих цветах нам рассказывают это как радуга из семи цветов или три цвета, трех линий. Есть самые разные формы подачи, как нам рассказать, формы связи между душами Нуквы Дацилут, Зерампина Дацилут и Бины Дацилута. Это тот механизм, о котором говорит Зоар. И все. И Зоар, как он нам говорит в предисловии к книге Зоар, главным образом о душах. Это мы. Это мы, наши точки в сердце, которые мы хотим поднять к чему-то более высшему, чем наше животное существование. Здесь это беймиют, животное существование. Мы живем, ощущаем наше тело. Зоар всегда говорит относительно душ, которые поднимаются в Нуква Ацилута, пробуждают света из Зерампина в Бину и получают наполнение. И их наполнение называется Мохин, как он нам говорит здесь. Это Мохин или Высший Свет, наполнение. И это наполнение, которое входит в нас, это как сейчас входят ко мне акустические волны, зрение, слух, осязание, все это входит мне в душу и дает мне ощущение существования, ощущение мироздания. И это наполнение приходит ко мне в мое желание так, что я чувствую себя живым, вечным образом, неограниченно в духовном мире, в духовном пространстве. Это другие условия восприятия.
303 пункт. В-третьих, оттенка заключены во всех мохин, приходящих со стороны святости. И от их зеркала Малхут, которое является отображением, включающим три этих оттенка, распространяется для всех тех, кто приходит со стороны другого духа. Шем, Хам и Ефет — это три линии мохин святости. Как же распространились от них все обитатели мира и даже грешники? Поскольку он сказал раньше, он сказал, кто такой Хам. Хам — это золото, Кнан, первородный змей, что он говорил об этом Хаме. А сейчас говорит Шем, Хам и Ефет — это три линии святости. Так все эти грешники, и фараоны, и Билам, и Балак, и все те, о которых рассказывает нам Тора, необходимо рассмотреть. Это не просто так, кого нужно вычеркивать из мира. Прежде всего, никто не вычеркивается. Но нам необходимо относиться ко всем этим вещам с осторожностью. Все это, прежде всего, силы нашей души. И прежде всего, так нужно относиться к ним. Тора рассказывает нам не о грешниках, а о силах нашей души и только. И все это существует в каждом человеке. Билам, Балак, вообще в человеке. Если мы говорим, что человек — это малый мир, в нем есть все. Все, что мы видим в нашем мире вне себя, это, по сути дела, проекция нашего внутреннего мира. И на этом мы, по всей видимости, сегодня закончим. Да? Что у тебя есть завершение? Ну, вместе споем песню. Песня. Какая песня? Молитва многих, Аркадия Духина. Ну, где она?
О, бинтайм роим это. יש חיסרון שנובע מזה שחסר לי, או חיסרון מזה שחסר לאחרים. הסבל האמיתי הוא מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים ואהבת לאחר כמוך כמוך זה פער שנוצר עם השנים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים ולא ניתן למחוק את הפער אפשר רק לקוות שנעלה מעלה אל תאמין בעצמך עד יום אותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב ולאחר המאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת הדינה אתה גדל וגם השוני גודל בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים האדם עסוק בעצמו אוכל מין משפחה ילדים כסף כבוד שליטה עבודה נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה כל זה בשביל מה דרוש כאן תיקון למה ששבור ורק אז הבורא יתגלה מה שנשבר זה הקשר בינינו ואם נתחבר נעלה תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים